Ты знаете, это как в семейной жизни. Вот живешь с женой.
Вероятно всего, он расстался со своей девушкой.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо.
Как Немцов стал заметен, да?
Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика.
И вдруг выяснилось, что он нужен. И вдруг выяснилось, что он может. И вдруг выяснилось, что на него надеются.
27 февраля 2015 года в центре Москвы был убит Борис Немцов. Спустя 10 лет дело до сих пор до конца не раскрыто, потому что не названы заказчики.
К этой трагической дате мы подготовили подкаст. Он будет называться «Мосты Немцова».
Но мы не делаем true crime подкаст и не расследуем его убийство. Мы хотим исследовать то, каким политиком и, главное, каким человеком он был.
Мы вместе с нашими гостями попытаемся разобраться, возможно ли заниматься политикой, оставаясь при этом эмпатичным, сопереживающим, сочувствующим человеком. И насколько такая модель приемлема в России и в других странах.
Мы назвали подкаст «Мосты Немцова», потому что, как нам кажется, каждый жизненный этап Бориса Ефимовича был похож на переход с одной стороны реки на другую. Из физиков в гражданские активисты, из гражданских активистов в народные депутаты, а потом в губернаторы.
Из губернаторов в федеральные политики, из федеральных политиков в оппозицию и так далее, так далее, так далее, до того самого моста, где Немцов был убит 10 лет назад.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик. Начинаем. Когда мы готовили этот подкаст, то всем нашим гостям мы задавали первый вопрос такой. Где и когда вы впервые услышали о Немцове? И я тебя сейчас хочу спросить. Где и когда ты впервые услышала имя и фамилию Борис Немцов?
Я думаю, это был 2011 год, когда были вот эти вот большие протесты против фальсификации выборов в Государственную Думу. И Борис Немцов тогда был одним из лидеров оппозиции. Его было видно везде, как бы в СМИ, по телевидению, на Ютубе. И мне кажется, примерно тогда.
Широва в отставку! Широва в отставку!
То есть для меня Немцов в первую очередь, наверное, оппозиционер. А для тебя кто?
Ну, в этой парадигме он для меня в первую очередь губернатор, потому что я его в 92-м году, работая на российском телевидении в программе «Вести», тогда это была совершенно другая программа «Вести», другое российское телевидение, демократическое, свободное. Я его увидел в качестве губернатора Нижегородской области. О нем было много у нас материалов, сюжетов. Он приходил в наши эфиры, в прямые эфиры. А что интересно, что автором сюжетов из Нижнего Новгорода была Нина Зверева. Тогда она была корреспондентом российского телевидения и помощница Немцова. Ее голос тоже услышим мы в этом подкасте. Ну и, собственно, наверное, логично начать наш подкаст с самого Бориса Немцова.
Да-да-да, давай возьмем кусочек из фильма Павла Шеремета, который называется «Немцов. Итоги», который он снял к 50-летию Бориса Немцова.
Этот фильм Шеремет на своем YouTube-канале предварил таким дисклеймером. Я хочу сейчас его зачитать, потому что это тоже своего рода документ эпохи. По новым российским законам фильм могут запретить, потому что там Хакамада и Фридман пару раз использовали ненормативную лексику. По новой российской традиции многие герои теперь предпочитают вообще замолчать, а некоторые уже ничего не смогут сказать. Это 10 с лишним лет назад был фильм снят и написан этот текст. Это праздничный, шутливый фильм к юбилею. Его видели человек 100, не более. Посмотрите его. Таким мы запомнили Бориса Немцова. Все, кто хотят когда-либо показать этот фильм, могут сделать это абсолютно свободно. Я как автор не претендую на авторские права и вознаграждение.
Есть такая красивая легенда про мое происхождение, что я потомок незаконно рожденного сына Петра Первого. Вот, в этом районе жили немцы. Сюда заезжал Петр. Это еще было до строительства Петербурга. У него была подружка Анна Монс, немка. И как-то после очередных свиданий Анна Монс забеременела и родила. Родила она Якова Немова. Потом он стал Яковом Немцовым, а потом появился какой-то ученый во Владимире, который описал вот это древо. Честно говоря, мне льстит эта теория. Очень.
Мы еще вернемся к этому фильму в нашем подкасте. Там действительно есть совершенно редкие эксклюзивные кадры. Покажем их, послушаем, обсудим. А сейчас давай покажем еще один эксклюзивный фрагмент.
Да, Борис Немцов любил шутить, что когда он был маленьким, он был губернатором. Вот. И когда Жанна Немцова, его дочь, узнала о нашем проекте, она с нами поделилась совершенно эксклюзивным интервью, которое она взяла у своей бабушки Дины Яковлевны. Это мама Бориса Немцова. И там она в том числе рассказывает о детстве будущего губернатора, а родился он в Сочи.
Когда мы вот ходили на море вечером, ему все было интересно. Он спокойненько, без всякого этого, подходил к людям, кто там чем занимался. Ему было интересно. Я не возражала. Он очень любил смотреть, как играют в шахматы. И он, кстати сказать, научился играть в шахматы. Просто, не знаю, все смотрел. И потом стал уже предлагать этим, кто играет в шахматы. За ним просто смеялись над ним. А потом уже как-то научился.
Город Сочи еще сыграет свою роль в жизни Немцова. В 2009 году он будет баллотироваться там в мэры. Это будет отдельный рассказ у нас про эту кампанию. Не все там будет гладко, но не будем забегать вперед. А пока маленький Боря Немцов вместе со своим папой гуляет по сочинским набережным.
Отец мой брал меня с собой, такой был кудрявый, такой симпатичный, глаза черные, башка вся такая, весь такой бойкий. Вот. Видел какую-нибудь симпатичную девушку на пляже в Сочи и говорил: ну-ка, сынок, вот эту девушку приведи-ка ко мне, пожалуйста. Каким-то невероятным образом я умудрялся уговаривать.
О любвеобильности Бориса Немцова будут говорить еще многие наши спикеры, но это в будущем, а пока, наверное, о первой детской травме.
Ну да, потому что у Немцова довольно рано развелись родители, он был в первом классе, папа ушел из семьи, уехал в Москву, а мама вместе с ним и с его старшей сестрой перебрались в Нижний Новгород. И вот, собственно, с тех пор начался нижегородский этап жизни Бориса Немцова и его семьи.
Я вычитала в книге Бориса Немцова «Провинциал» такую историю еще из школьных времен, что он в какой-то момент почувствовал себя взрослым и самостоятельным и ушел на несколько дней из дома, ночевал в подвалах, зарабатывал тем, что разгружал машины, и, собственно, зарабатывал свои 50 копеек на бутылку кефира.
И полбатона. Ну, это говорит о том, что он был очень свободолюбивым мальчиком уже тогда и не хотел быть под опекой, под контролем кого бы то ни было, даже своей мамы.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо, но дисциплина у него не была, сказать, такой уж очень. Он в школе, в уроках мог смеяться, может, что-то там спросить кого-то, чего-то сказать. Замечания в дневнике у него были очень даже замечания учителей. Но в школу его никогда не вызывали. То есть меня никогда. Ходила я исключительно на родительские собрания. Ну, его любили. Его учителя любили. И учили его, к нему очень хорошо относились и сами ученики. Очень был такой, как девочки это называли, основняк.
Наверное, это стало моделью поведения для Немцова всю его последующую жизнь. С одной стороны, человек непоседливый, задающий неудобные вопросы, а с другой стороны, человек очень располагающий к себе, который пользовался уважением и учителей, и одноклассников, и одноклассниц, что немаловажно.
Да, кстати, о девочках меня поразило вот в рассказе Дины Яковлевны то, что она с ним, еще будучи молодым человеком, когда Борис был, разговаривала про секс. Мне кажется, что в те времена это было достаточно прогрессивно. Со мной, например, про секс родители не разговаривали. Вот послушаем, что она рассказывает про это.
Впервые ему урок воспитания провела насчет общения, насчет секса. Секса. Я сказала: Борь, что ты помнишь, что это очень опасно, что должны быть такие, в общем, какая-то защита. Он говорит: мать, я давным-давно это знаю. Я уже с 9 класса это знаю и все это делаю. Вот так вот.
Школу Борис Немцов закончил золотой медалью и спустя несколько лет познакомился уже со своей первой и единственной официальной женой Раисой.
Когда мы с тобой брали у нее интервью, мы, собственно, задали этот вопрос, как, при каких обстоятельствах это знакомство произошло. Давай же послушаем.
Это получилось абсолютно случайно, потому что в этот момент, вероятно, всего он расстался, потом я узнала, что действительно расстался со своей девушкой. Вот. А на меня обратил внимание, знаете, как это, желтые тревожные цветы – это некий знак. А у меня такой знак был, я пришла в каком-то зеленом платье.
Так зелен, наоборот, успокаивающий цвет.
Нет, но еще была коса, которая перекинута через всю голову. И, наверное, это был вот таким вот знаком. Однажды он подошел ко мне и говорит: а не хочешь ли ты поехать в Москву, провести там выходные?
Знакомство это произошло, когда Борис Немцов уже работал в радиофизическом институте, а до этого он успел получить красный диплом в университете.
Да, о его работоспособности ходили легенды. Меня лично история поразила такая, когда он жил в маленькой двухкомнатной квартире со своей мамой, с сестрой.
С мужем, с ребенком.
Да. То есть 5 человек в двушке. Он еще умудрялся при этом заниматься, готовиться к учебе в туалете, потому что просто в комнатах он всем мешал, и вот он в туалете запирался и готовился. Об этом, собственно, нам рассказывает тоже его мама Дина Яковлевна.
Работать ему было очень тяжело. Он занимался на кухне. Там у нас была занавеска завешена, чтобы он никому не мешал. Но щели эти мешали. Он занимался очень-очень много. А если бы мешал этот цвет кому-то, он уходил в туалет. Вот это точно. И там он занимался.
Ну, собственно, в ту пору, о которой мы сейчас вспоминаем, политика Немцова еще вообще не интересовала. Он даже и не думал о политике, а думал он, собственно, только о физике, потому что ему прочили большое будущее, чуть ли не Нобелевку.
Мы когда гуляли с ним, он мне рассказывал о своих идеях и о своей какой-то работе, которую он в данный момент решил задачу некую.
А вам не было скучно?
Во-первых, Боря слишком яркий человек, в физике я ничего не понимала. С трудом знаю, что такое закон Кулона. Но дело в том, что у него такая была способность, он очень сложные вещи мог изложить очень простым языком, который был доступен для меня на конкретных примерах. Вот. Поэтому мы гуляли, и он рассказывал мне всякие истории из того, чем он занимается, что они делают в своем теороделе. И их теороделе – это было такое место, место свободы, где все обсуждалось.
Молодая семья Немцовых жила жизнью обычных советских интеллигентов. Они много работали, ходили в гости к друзьям и летом ездили на море.
Мы поехали в Сочи первый раз с ребенком, снимали там квартиру. Это было, дело в том, что у нас Жанна была очень спокойная, и проблем с питанием не было. Вот. И мы на целый день... То есть брали коляску, брали подгузники и все, что нужно, пеленки, распашонки. И шли играть в теннис. Мы везде ходили с коляской пешком вдоль моря. Боря плавал, я тоже плавала. Потом мы приходили на корт, играли в теннис, а ребенок поднимал голову из коляски и следил за нашим...
Шестимесячный ребенок.
Да, отлично. Да, уже держала голову и смотрела, как мы играем в теннис.
Интересно, что когда Немцов уже стал публичным политиком, общественным деятелем, ему многие ставили в вину его поверхностность, отсутствие погружения в проблематику, и когда он был губернатором, и когда он работал в правительстве, мы потом об этом поговорим. Но вот мне очень понравилось воспоминание Раисы о том, почему же он был такой поверхностный, и что там немножко по другим углом на это смотрит Раиса. Давай послушаем.
Фундаментальное. Это он знал. А то, что люди делают в этом направлении, он не так много читал. Поэтому
он больше практиком был таким, да?
У него нет. Он сделал одну работу и стал ее докладывать на одном из семинаров. А у него был друг, который... А это тянуло на открытие. И после этого к нему друг подходит, Немцов говорит, а ты знаешь, что эта работа называется «Эффект Окорокова»? Он сказал, нет, не знаю, ты что, действительно сам это придумал? Он говорит, да, мне это пришло в голову. Из-за того, что он просто не читал периодику, он просто не знал, что он дошел сам до этого открытия, которое уже было открыто. Угу. То есть вот в эрудиции даже в научном плане, то есть некоторые люди очень много читают научной литературы. Боря были свои идеи, он их сам записывал на листочке и складывал. Вот идея пришла в голову, записал и бросил.
Я хочу вернуться еще раз к книжке «Провинциал», которую написал сам Борис Ефимович, вот то, что он говорит. Защитил диссертацию, намеревался писать докторскую прямо сразу. Хотел к 30 годам стать доктором наук. Никакой политической жизни, хотя интерес к ней был.
Ну, а если уж мы заговорили цитатами, то у меня есть цитата Платона, древнегреческого философа, который сказал такую фразу, которая, мне кажется, очень применима к Немцову. «Те, кто недостаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих». И, конечно же, Немцов не мог позволить, чтобы им правил кто-то глупее его самого, и поэтому влез в политику по Платону. Вспоминает его мама Дина Яковлевна.
Он почему-то критически относился к тому, что происходило в стране. Но тогда уже в те времена он был Брежнев. Боря уже понимал, что происходит то, что не должно было бы происходить. Мы с ним обсуждали политику только тогда, когда началась перестройка, вот в открытии. Когда вот стали активно против выступать против атомных станций, теплоснабжения. Вот с тех пор, можно сказать, он вступил в политику.
В середине 70-х, недалеко от Нижнего Новгорода, начали строить атомную станцию теплоснабжения. И к концу 80-х она уже практически была закончена. Но, как мы знаем, в 1986 году случилась авария на Чернобыльской атомной станции. И советские власти информацию про эту аварию сильно замалчивали.
Да, и это самое замалчивание привело к тому, что были чудовищные слухи, люди не понимали, что происходит, информация была крайне искаженной, не поступалась от официальных источников. Про это отличный фильм «Чернобыль» был снят несколько лет назад. Сериал, кто хочет, собственно, посмотреть, может посмотреть. Ну, а жизнь в стране была действительно крайне напряженной, потому что никто ничего не знал, и все только домыслами какими-то жили.
Ну да, эти слухи сильно пугали Дину Яковлевну, она очень боялась радиации, и она в какой-то момент купила для всей семьи счетчики Гейгера, и вот вся семья Немцовых ходила на рынок за овощами и фруктами с этими счетчиками. А продавцы, собственно, подшучивали над ними, что вот как бы на вопрос, откуда овощи, они говорили из Чернобыля.
Ну да, это была такая шутка, действительно, тогда об этом шутили, это был черный юмор, но тем не менее все это было. Я тоже помню, у меня родители хотели эти счетчики Гейгер купить, чтобы ходить на подмосковных, так сказать, рынках проверять овощи, в результате, по-моему, так и не купили. Но суть в том, что, конечно же, вопросы экологии тогда очень были волнующими и стали остро для многих советских людей, в том числе для семейства Немцова.
Я однажды Боре сказала, вот ты ученый, физик, надо что-то делать, чтобы это как-то воспрепятствовать стройке этой атомной станции. Но тогда еще не было никакой перестройки. Я говорю, Боря, ну чего нам делать-то? Он сказал, давай-ка, мать, устроим встречу в твоей больнице с сотрудниками, со всеми. Он пригласил туда на диспут сторонников этой атомной станции АСТ. Были сторонники и один Боря противник. А мы все сотрудники, где работавшие там, мы смотрели и слушали.
Наш коллега, журналист настоящего времени и нижегородец Алексей Александров так рассказывает об этом времени.
Это был как бы такой низовой протест, который начался с обычных людей, которые, собственно, очень были как возмущены и взволнованы тем, что строят атомную станцию рядом с городом через два года после Чернобыля. Вот. И Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика с этой стороны, чтобы он делал экспертизу этой атомной станции. И эта атомная станция построена в итоге не была. То есть готовность была 98%, но я так понимаю, что все разобрали, потому что сама постройка, вот как бы здание, оно существует. Но там, естественно, уже нет никакой атомной станции.
Мне кажется, что примерно в это время Борис Немцов свернул с дорожки успешного ученого, с диссертацией и маячившей где-то на горизонте Нобелевской премии в сторону активизма.
Ну да, я думаю, что примерно так это произошло. И что характерно, что свернув с этой дорожки и занявшись гражданским активизмом, общественной деятельностью, он сразу стал очень популярным у себя в городе. И об этом вспоминает еще один участник нашего подкаста, наш коллега, директор телеканала «Настоящее время» Павел Буторин. Он в те годы жил и работал в Нижнем Новгороде.
Как Немцов стал заметен, да, в глазах общественности? Его начали очень много показывать на местном телевидении, когда он возглавил это экологическое движение против строительства этой атомной станции, подстанции, она там была по теплоснабжению какому-то, да, вроде как. И он еще был очень ярым антикоммунистом. Я, насколько помню, он вообще возглавлял чуть ли не первую в Советском Союзе демонстрацию антикоммунистическую. Вот. И он этим очень потом гордился, постоянно везде говорил, что никогда не состоял членом КПСС.
Немцов был готов решать проблемы, ему это нравилось, ему нравилась ответственность брать на себя, а его молодость и коммуникабельность делали из него какого-то идеального политика, о чем вспоминает его друг Виктор Шендерович.
Вдруг вот это вот кислород свободы, вот этот, да, воздух свободы, и вдруг выяснилось, что он нужен, и вдруг выяснилось, что он может, и вдруг выяснилось, что на него надеются. И вдруг выяснилось, что это призвание, что он это умеет, а он умел разговаривать. Он умел разговаривать, он умел слушать, разговаривать, убеждать. В нем не было ни грамма высокомерия такого, да. Вы понимаете, с кем вы говорите, да? Интеллектуального высокомерия. Ну, это народ, быдло, вот это все. Вот эти все разговоры. В нем этого действительно не было.
Ты знаете, это как в семейной жизни. Вот живешь, живешь с женой, а вот через некоторое время ощущаешь, что больше жить уже с ней не можешь. Со мной это еще не случилось, но вот я могу себе представить, как вот у людей бывает, так? Вот уже не можешь. Вот в парламенте сложилось такие взаимоотношения, как вот в распадающейся семье. Люди, депутаты, начинают друг друга ненавидеть, понимаете? Им надо уйти. Обоим. И пусть придут другие. Причем парламент совсем другая работа. Это только сейчас коммунисты навязали политическую дискуссию. В парламенте, я вам скажу, ужасная работа, отвратительная, понимаете?
Весной 90-го Немцов становится народным депутатом РСФСР. Тогда же он знакомится с Борисом Ельциным. Ельцин встречается с молодыми демократами, обсуждают будущее страны, какие-то реформы намечающиеся и так далее, и так далее. Об этом времени вспоминает еще один наш гость, украинский журналист, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Борису Ефимовичу было тогда 31 год. Его Борис Ефимович, естественно, никто не называл. Он был такой молодой, курчавый пацан. А мне было 23 года. Но в любом случае понятно, что когда тебе 23 года, а кому-то 31, ты совершенно иначе с ним общаешься, чем с людьми, которые намного старше тебя. Я не могу сказать, что это были какие-то подробные контакты, опять-таки по той причине, что мы оба хотели общаться с людьми, которые намного старше нас. Там было много там, серьезных политиков, уже таких вот масштабных. Борис Немцов с самого начала, можно сказать, установил такие хорошие отношения с Ельциным, с его командой. Это тоже нужно учитывать. Мне были там тоже интересны многие депутаты, известные своей там правозащитной деятельностью, депутаты из национальных республик. Но, тем не менее, мы общались. Мы общались, обменивались какими-то мнениями, я брал у него интервью. Вот как-то такой контакт он сразу остановился, и потом он всю жизнь в том или ином виде продолжался. Он был очень обаятельный, он был такой, то, что называется, вот классный парень. Но он был заносчивый. Это, кстати, исчезло со временем. Но вот тогда, ну, у него было такое ощущение собственной значимости. Но это тоже понятно, для 30-летнего пацана стать депутатом в России в то время.
В начале 90-х по СССР прокатилась волна митингов сторонников Ельцина, где одним из лозунгов была отставка Горбачева. В Нижнем Новгороде тоже были эти митинги, и Борис Немцов был их активным участником.
Да, грядет диктатура. И это обусловлено экономическими факторами. Какими? Горбачев выбрал курс перехода к рынку. Он об этом все время говорит. С какого перехода? Узкая группа партийных государственных чиновников забирает всю собственность. Весь остальной народ нищает. Возникает поляризация. Но поляризацию надо как держать, правильно? Что? Нужна армия, нужна диктатура. Вот. То есть это объективный процесс. И он обусловлен экономикой именно. Выбором пути. Горбачев выбрал самый убогий, самый мерзкий и самый неприемлемый для России путь, понимаете? Путь, вот, который выбрал в свое время Уругвай, потом выбрал Пакистан, бюрократического капитализма он называется. То есть людям вот, нормальным, с руками, с головой, стать при этом нормальными людьми и хорошо зарабатывать будет очень трудно. Они будут нищать. Вот они нищают. Поляризация. Эти жиреют, Павловы и так далее, а все остальные нищают. Надо их держать. Вот и держит эта пружина. То есть Шеварднадзе интуитивно понимал, что выбранный Горбачевым путь – это путь действительно объективного установления диктатуры. Именно поэтому я вот активно выступаю за отставку Горбачева, а не за того, что мне его физиономия не нравится, или его жена там и так далее. Меня это мало волнует, понимаете? Просто это человек, который неадекватен создавшейся ситуации. Он не видит, он очень недалекий, к сожалению, понимаете? Он не может прогнозировать.
19 августа 91 года меня разбудили мои родители и сказали: будь осторожен, в Москве танки, введен режим чрезвычайного положения, мы не понимаем до конца, что происходит, уходим на работу, сиди дома, пожалуйста, вечером разберемся. Естественно, как только они ушли, я созвонился с моим другом, у которого мама работала тогда, с Егором Гайдаром в «Демократическом выборе России», мы с ним встретились и побежали к Белому дому. А ты же тоже про Белый дом делала подкаст несколько лет назад, да?
Да, делала, и тогда оказалось, что очень многие наши с тобой коллеги были вот у Белого дома в те дни, и Борис и Раиса Немцова тоже там были.
Ну и Борис сразу стал собираться идти в парламент, а я по своей женской сути сказала: Борь, может быть, ты не пойдешь, провожая его в лифте. Он говорит: ты что, Рая, с ума сошла? И на самом деле, чтобы не говорили, я с ним прощалась
навсегда. Я читала воспоминания разных людей, что они
прощались. Да, я его обняла.
Тех, кто шел в Белый дом тогда.
Да, но я не пошла с ним, потому что мы решили, что один из нас должен жить, потому что у нас дочь.
Ну, дочь маленькая, конечно, да. Жаль, тогда сколько, 9 лет.
Но я же не могла там усидеть в гостинице, и я просто курсировала. Я приходила туда, смотрела, что происходит, вижу, что там много народу, потом уходила, потом опять сидела, потом не могла сидеть и шла туда. И, в общем, я так вот 2 дня, я ждала этого штурма, как все.
Угу. Особенно вот. Тяжелую ночь.
Ну, я видела, как строились баррикады, да, как потом приходили люди, готовили еду для защитников Белого дома. То есть это все было на моих глазах. И потом был триумф, на котором я тоже присутствовала.
При этом связи, естественно, никакой.
Да, но я пыталась. Не было, нет, там мобильного набрать, телефона не было. Да. Но я звонила вот
по коммутатору.
По законодательству. Там, естественно, никто трубку не брал. Но иногда это мне удавалось дозвониться. Я говорю: Немцов там или где? Говорит: здесь, где-то видели. Вот так. Но, в принципе, дозвониться невозможно было. И мобильных телефонов, естественно, не было. Поэтому я вот так вот бегала туда-сюда.
В следующем эпизоде нашего подкаста вы узнаете о том, как Борис Немцов становится самым молодым губернатором, и о его первых шагах на этом поприще.
Подкаст «Мосты Немцова» выходит в 2 версиях. Видеоверсию смотрите на YouTube-канале «Радио Свобода. Контекст» и на телеканале «Настоящее время». Аудиоверсия выходит на всех подкаст-платформах. Пока.
Пока.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.